Откровение святого Иоанна Златоуста, том 9, кассета 7, страница 785, Римлянам 13:12. «Как мы ведем себя в делах житейских, так будем поступать и в делах духовных. Совлечем с себя мечтания, освободимся от грез настоящей жизни, отложим глубокий сон и вместо одежд облечемся в добродетель». Все это ясно и выразил апостол, сказав: «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Ведь день призывает нас в строй и на сражение. Но не бойся, услышав об ополчении и оружии. Тяжело и нежелательно облекаться в вещественное оружие, но облечься в духовное оружие вожделенно и достожелательно, потому что это есть оружие света. Оно являет тебя светлее солнечных лучей, испускающих яркое сияние. Оно ставит тебя в безопасность, потому что есть оружие. Оно делает тебя светоносным, потому что оно есть оружие света. Что же? Поэтому не нужно и сражаться. Сражаться необходимо. Но не опасайся при этом бед и трудов, потому что это не брань, а ликование и торжество. Таково свойство этого оружия, таково могущество вождя. Облеченный в это оружие также украшен, как и жених, выходящий из брачного чертога, потому что он вместе и воин, и жених. Сказав «день приблизился», апостол изображает его не приближающимся, но уже наступившим. Он говорит: «Как днем будем вести себя благочинно, потому что день уже настал». И чем преимущественно большинство людей побуждается к деятельности, этим апостол и привлекает их, то есть благообразием. И он не сказал «ходите, но станем ходить», чтобы сделать увещание не тяжким и упрек легким, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству. По-славянски «ни козла гласование и пьянство». Здесь апостол не пить запрещает, а пить без меры. Не употребление вина изгоняет, но пьянство. Так и в следующих словах он предписывает меру наслаждения, говоря, чтобы ни в распутстве, ни ссором, ни зависти не предаваться. И здесь он возбраняет не совокупление с женщинами, а блуд, не рвением и завистью. Апостол угашает главные страсти, вожделение и гнев, и возбраняет не только самые страсти, но и источник их. Ничто ведь так не разжигает вожделение, не воспламеняет гнев, как нетрезвость и пьянство. Поэтому-то апостол, сказав сначала, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, присовокупляет, ни сладострастию, ни распутству. И на этом он не остановился, но, совлекши с нас худые одежды, послушай, как говорит: «Но облекись в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Не сказал «облекитесь в дела», но возвел слушателей выше. В самом деле, когда он говорил о пороках, то сказал о делах, а когда начал речь о добродетели, то не говорит уже о делах, но об оружии, показывая тем, что добродетель поставляет обладающего ею в совершенной безопасности и полном блеске. Даже этим он не ограничился, но, простираясь выше, вместо одеяния дает нам, что возбуждает великий трепет, самого владыку, самого царя. Кто в него облечен, тот вполне вмещает в себя всякую добродетель. Кого же говорит? Когда говорит «облечемся», то повелевает нам отовсюду окружать себя им. Подобно тому он выражает и в другом месте, именно: «Если Христос в нас», Римлянам 8:10, «и еще по внутреннему человеку нахожу удовольствие, и во внутреннем нашем человеке дадим селиться Христу». Апостол желает, чтобы душа наша была домом Христовым, чтобы Христос облегал нас, как одежда, был для нас всем и внутри, и совне. Христос есть наше исполнение, так как Он – исполнение исполняющего всяческих во всех, Ефесянам 1:23. Он путь, Он супруг и жених, обручил вас единому мужу, девой чистою. Он корень и питье, пища и жизнь. И уже живу не я, говорит Павел, но живет во мне Христос. Он апостол, архиерей и учитель, отец, брат и сонаследник, сообщник в гробе и в кресте. Мы спогреблись, ему сказано, и сонасаждены были по подобию смерти его, Римлянам 6.4. Он ходатай, по Христе мы являемся посольством, 2 Коринфянам 5.20. Он защитник наш перед Отцом, потому что, как говорит Павел, ходатайствует за нас. Он дома обитель, во мне пребывает, и я в нем. Он друг, вы друзья мои. Он основание и краеугольный камень, а мы его члены и нива, и его здание, ветви и сотрудники. И чем только не желает он сделаться для нас, чтобы всяким способом прилепить и присоединить к себе. Все это свойственно безмерно любящему. Итак, покорись ему и восстав от сна облекись в него, а облегшись, держи в покорности перед ним и плоть свою. Это и разумел апостол, сказав, «Не творите похоти плоти». Как выше он запретил не употребление вина, но пьянство, не брачную жизнь, но распутство, так и теперь запрещает не попечение о плоти, но попечение, простирающееся до похотей, то есть сверх нужды. А что сам он велит иметь попечение о плоти, послушай, как говорит об этом Тимофею, «Впредь пей не одну воду, но немного и вина ради болезни твоего желудка и частых недугов. Подобно и во всем прочем имей попечение о плоти, но для поддержания здоровья, а не для удовлетворения чувственности. Ведь это не значит, конечно, иметь попечение, когда подкладываешь огонь и разжигаешь печь, а чтобы точнее вам узнать, когда попечение плоти простирается до похоти, и чтобы избегать такого попечения. Представьте себе людей, предающихся пьянству, объедению, пристрастных к нарядам, забавам, ведущих жизнь изнеженную и роскошную, и тогда вы поймете сказанное апостолом. Такие люди все делают не для поддержания здоровья, а для того, чтобы веселиться и распалять похоть. Но ты, облегшись во Христа и отвергнув все это, стремись только к одному тому, чтобы иметь здоровое тело, заботясь о нем столько, сколько нужно для того. Далее же того не простирайся, но все свое попечение употреби на заботы о духовном. Таким образом, ты, не будучи отягчен этими различными похотями, будешь в состоянии восстать от греховного сна. Подлинно, настоящая жизнь есть сон, и случающееся в жизни этой ничем не отличается от сонных грез. И как спящие говорят сами с собой и часто видят нечто совсем недействительное, так и мы поступаем, и даже гораздо хуже того. Сделавший или сказавший что-нибудь непристойное во сне, освободившись от сна, обыкновенно освобождается от стыда и не подвергается наказанию. Не то будет с нами после этой жизни, но позор и наказание будет вечными. Равным образом, те, которые богатеют во сне, с наступлением дня удостоверяются, что напрасно льстили себя богатством. В настоящей же жизни часто удостоверение приходит и прежде наступления дня. И прежде, чем мы переселимся отсюда, эти грезы уже рассеиваются. Итак, оттрясем, наконец, этот лукавый сон. Если день застигнет нас спящими, то мы сделаемся добычей неумирающей смерти. Да и до наступления того дня всем здешним врагам и людям, и демонам легко будет нападать на нас. Если даже они захотят умертвить нас, никто им в том не воспрепятствует. Если бы много было бодрствующих, то не было бы и такой опасности. Но так как теперь кое-где один и другой, зажегший светильник, бодрствует, все же прочие все, как в глубокую ночь погружены в сон, то нам необходимо совершенное бодрствование и полная осторожность, чтобы не потерпеть ужасных бедствий. 787. Но не кажется ли нам, что и ныне ясный день? Не думаем ли мы, что все бодрствуем и трезвимся? Может быть, вы и засмеетесь словам моим, но я, конечно, скажу. Все мы подобны погруженным в сон и храпящим среди глубокой ночи. Если бы можно было видеть бестелесное существо, то я показал бы вам, как очень многие предаются крепкому сну. А между тем дьявол подкапывает стены, умерщвляет спящих и похищает внутренние сокровища, делая все без опасения, как в глубокой тьме. А лучше сказать, хотя и невозможно видеть этого глазами, опишем в слове и размыслим, сколько существует людей, отягченных злыми страстями, сколько одержимых тяжким помрачением сладострастия и угасивших в себе свет духа. Потому они вместо одного смотрит и слушает другое, и не обращает внимания ни на что здесь излагаемое. Если же я говорю неправду, и ты стоишь теперь в состоянии бодрствования, то скажи мне, что здесь происходило сегодня, если действительно ты все это слышал не как сон? Знаю, что некоторые мне ответят, да я и говорю это не о всех. Но ты, повинный в том, о чем здесь сказано, ты, который пришел сюда напрасно, скажи, какой пророк, какой апостол беседовал ныне с нами и о чем? Но ты не можешь сказать этого, потому что в это время ты о многом беседовал сам с собою, как бы во сне, и не слышал того, что вне тебя происходило в самой действительности. То же самое я должен сказать и женщинам, потому что и они пребывают в глубоком сне, и хорошо было бы, если бы только во сне. Ведь спящий не говорит ничего ни худого, ни хорошего, а бодрствующий подобно во многое изрекает слов на несчастье собственной своей головы, высчитывая проценты, оценивая залоги, вспоминая о бесстыдных барышах и посевая множество терний в душе своей, а доброму семени не давая пусти даже небольшого ростка. Но восстань от сна, исторгни с корнем эти тернии, отрезвись от опьянения, от которого и сон. Я разумею здесь опьянение, происходящее не только от вина, но и от житейских забот, а вместе с тем и от вина. И в этом я увещеваю не одних богатых, но и бедных, всего же более тех, которые устраивают дружеские пиршества. Ведь это не есть ни удовольствие, ни отдых, но наказание и мука, потому что удовольствие состоит не в постыдном разговоре, но в благопристойной беседе, не в пресыщении, а в насыщении. Если же ты считаешь это удовольствием, то покажи мне в течение вечера это удовольствие, но ты не можешь». Я еще не говорю о вреде, происходящем отсюда, а пока беседую с тобой об удовольствии, тотчас происходящем. Едва пир окончится, как веселье тотчас обыкновенно и улетает. Но если еще упомяну о рвоте, о тяжести в голове, о бесчисленных болезнях, о пленении души, то что ты скажешь мне на это? Неужели мы должны позорно вести себя потому, что бедны? Но говоря это, я не запрещаю вам сходиться и совместно отобедать, а запрещаю вам позорить себя, желая, чтобы ваше удовольствие было действительным удовольствием, а не обращалось в наказание, в муку, в пьянство и буйное веселье. Пусть узнают язычники, что христиане лучше всех умеют веселиться, но веселиться благопристойно, так как сказано, «Радуйтесь пред Господом с трепетом». Как же должно радоваться? Возглашая гимны, совершая молитвы, воспевая псалмы вместо позорных тех песен. Таким образом, сам Христос будет присутствовать при твоей трапезе, исполнит благословение все пиршество. Когда ты будешь молиться, когда будешь петь духовные песни, когда призовешь нищих к участию в предлагаемом тобою, когда на своем пире ты будешь соблюдать полное благочиние и умеренность, таким образом место собрания ты сделаешь церковью, когда вместо неприличных криков и рукоплесканий будешь воспевать владыку всяческих. Не говори мне, что ныне заведен другой обычай, но исправь то, что худо. Если идите или пьете, или что другое творите, все делайте во славу Божию. А от ваших перов рождаются у вас худые пожелания. Отсюда распутные дела, отсюда жены ваши оказываются в презрении, а блудницы в чести. Отсюда гибель домов, бесчисленные бедствия. Все приходит в беспорядок, и вы, оставивши чистый источник, устремляетесь к грязному болоту. А что тело развратной женщины есть именно такое болото, об этом я спрашиваю никого другого, тебя самого, валявшегося в этом болоте. Не стыдишься ли ты самого себя? Не считаешь ли ты сам себя нечистым после греха? Потому умоляю вас, бегайте, блуда и матери блуда, пьянство». Зачем ты сеешь там, где не можешь пожать? Или лучше сказать, если пожнешь, то самый плод покроет тебя большим бесславием. Если родится ребенок, то и тебе будет позор, и он по твоей вине будет страдать, как незаконнорожденный и худородный. Хотя бы ты оставил ему тысячи, все-таки бесчестен в доме, бесчестен в городе, бесчестен и перед судом тот, кто рожден от блудницы или от рабы. Бесчестен и ты сам, как при жизни, так и по смерти, потому что когда и умрешь, останутся после тебя памятники твоего позора. Итак, зачем же ты все бесчестишь? 789. Да и зачем ты сеешь там, где самая нива усиливается погубить плод, где множество причин бесплодия, где прежде рождения совершается убийство? Так что ты не только предоставляешь блуднице оставаться блудницей, но и делаешь ее убийцею. Видишь ли, как от пьянства происходит блуд, от блуда прелюбодеяние, от прелюбодеяния убийство, или, правильнее сказать, нечто хуже убийства. Я даже не знаю, как назвать это, так как здесь не умерщвляется рожденный, но самому рождению полагается препятствие. Итак, что же? Не значит ли это, что ты оскорбляешь дар Божий, борешься с божественными законами, стремишься как за благословением, за тем, что есть клятва? Сокровищницу рождения делаешь сокровищницей убийства. Женщину, сотворенную для деторождения, располагаешь к убийству. Ведь порочная женщина, чтобы всегда быть приятной и привлекательной для своих любовников и выманивать от них больше денег, не отказывается и это сделать, и тем собирает великий огонь на твою голову. Так как хотя решение на преступление принадлежит ей, но главной причиной бываешь ты. Отсюда возникает и идолослужение. Многие женщины, чтобы сделаться приятными, употребляют наговоры, возлияния, любовные снадобья и другие бесчисленные средства. Но несмотря на столь великий позор убийства идолослужения, многим это дело представляется безразличным. Многим из тех, которые имеют собственных жен, здесь-то и бывает наибольшее стечение пороков. Здесь приготовляется врачебное средство не только против плода в утробе блудницы, но и против оскорбленной супруги. Здесь бывают тысячи злоумышлений, призывание демонов и вызывание мертвых. Отсюда возникают ежедневные ссоры, непримиримая борьба и поминутные столкновения. Потому Павел и сказал, чтобы проводить жизнь нам не в сладострастии и распутстве, и присовокупил: не предавайтесь ни ссорам, ни зависти, так как знал, что следствием первого бывает вражда, гибель домов, обиды законным детям и тысячи зол. Чтобы нам избежать всего этого, облечемся во Христа и всегда с Ним пребудем. А облечься во Христа значит никогда не оставаться без Него, но всегда являть Его в себе своей святостью и правотою. И о друзьях, чтобы изобразить их сильную любовь и неразрывную связь, мы говорим, что один облечен в другого, так как облегшийся представляется тем, во что облечен. Потому пусть и в нас всегда остается Христос. Как же Он явится, если ты будешь подражать Ему и делам Его? Что же сделал Христос? Сын человеческий, говорит Он о себе, не имеет где главу подклонить. И ты подражай этому. Когда надлежало вкусить пищу, Христос употреблял ячменные хлебы. Когда был в пути, не имел у себя ни коней, ни вьючных животных, но ходил пешком даже до утомления. Когда необходимо было уснуть, ложился вместо возглавия на корме лодки. Когда надо было возлежать, приказывал садиться на траве. И одежды его были недорогие. Часто он ходил один, никого при себе не имея. Далее, узнав все слова и дела его на кресте, и среди различных поруганий, вообще всю жизнь его, старайся подражать ей. Таким образом ты облечешься во Христа, если попечение о плоти не будешь простирать до похотей. Каковое занятие не доставит тебе никакого удовольствия. Ведь пожелания такого рода рождают новые, еще более беспокойные, и ты никогда не достигнешь насыщения, но будешь причиной себе великих мучений. Как томимый непрестанной жаждой, хотя бы перед ним были тысячи источников, не извлекает из того никакой пользы, не имея возможности угасить болезни. Так бывает и с человеком, непрестанно живущим в похотях. Но если будешь ограничиваться потребным, то никогда не подвергнешься такой горячке, но освободившись от всего этого, и от пьянства, и от распутства. Потому ешь столько, сколько нужно для утоления голода. Одевайся так, чтобы быть только прикрытым. Не наряжай своей плоти в одежде, чтобы не погубить ее, потому что посредством излишней неги сделаешь ее более слабою, расстроишь ее здоровье и приведешь ее к совершенному изнеможению. Итак, чтобы плоть твоя была прекрасной колесницей души, чтобы кормчий безопасно сидел у кормила, чтобы воин легко мог владеть оружием, наблюдай во всем благочиние. Не тот, кто много имеет, но тот, кто немногим удовлетворяется, бывает непобедимым. Первый хотя бы не потерпел обид, боится, а последний хотя бы и был обижен, останется в лучшем расположении духа, чем необиженный, и потому будет благодушнее. Потому не о том будем стараться, чтобы никто не обижал нас, но о том, чтобы не мог сделать нам обиды, и тот, кто бы захотел. А этого не иначе возможно достигнуть, как ограничивая себя одним необходимым и не желая большего. Таким образом, мы будем иметь возможность и здесь наслаждаться радостью и получить будущее благо, благодатью, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 25, 791, Римлянам 14.1. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Знаю, что слова эти многим трудны для понимания, потому прежде всего необходимо изложить содержание всего этого места и сказать, что апостол желал исправить, когда писал об этом. Итак, что же он хотел исправить? Были многие из уверовавших иудеев, которые, имея совесть, связанную с законом, и по принятию веры наблюдали строгую разборчивость в пище, еще не осмеливаясь совершенно отступить от закона. Затем, воздерживаясь только от свиного мяса, они, чтобы не подпасть нареканию, стали потом воздерживаться и от всего мясного, и ели одни только овощи, с таким расчетом, чтобы происходящее казалось соблюдением поста, а не закона. С другой стороны, были и более совершенные в вере, которые, сами нисколько не соблюдая подобной разборчивости в пище, отягощали и огорчали соблюдающих ее своими укоризнами и обличениями, ввергая их в уныние. Потому блаженный Павел опасался, чтобы они, имея намерение исправить неважный недостаток, не испортили всего, желая отклонить немощных в вере от разборчивости в пище, не довели их до отпадения от веры, и, стараясь прежде времени все возвести к совершенству, не нанесли бы им вреда настоящему их благу, а непрестанными своими укоризнами не поколебали бы их в исповедании Христовом, так что после этого нельзя было бы исправить ни того, ни другого. Смотри же, как благоразумно действует апостол, и как со свойственной ему мудростью он заботился о пользе той и другой стороны. Он не решается сказать укоряющим: «Вы делаете худо», чтобы не утвердить других в разборчивости, а равный не говорит: «Хорошо вы делаете», чтобы они не стали нападать еще сильнее. Но употребляется размерное запрещение, по-видимому, он укоряет сильнейшую сторону, однако же его укоризна вся падает и на противную сторону. Это самый легкий способ исправления, когда, обращая слово к одному, наносишь удар и другому. Тогда тому, кому делается запрещение, не дается повода сердиться, и в него неприметным образом вливается врачество исправления. Заметь же, как благоразумно и благовременно апостол делает это, сказав: «И не творите похоти плоти», переходит вдруг к настоящей речи, чтобы нельзя было подумать, что он говорит в пользу тех, которые запрещали разборчивость и советовали есть все. Слабую сторону всегда надо больше беречь. Почему и апостол обращается прямо к сильнейшей стороне и говорит: «Немощного, изнемогающего в вере». Видишь ли, что нанесен уже один удар наблюдающему разборчивость. Назвав его изнемогающим, апостол показывает, что он болен. Потом наносит другой удар, сказав: «Принимайте». Этим он опять показывает, что он нуждается в большой заботливости, что также служит признаком крайней болезни. Без споров о мнениях. Вот он нанес третий удар. Этими словами он показывает, что грех его настолько велик, что возбуждает сомнения даже в тех, которые, хотя сами не участвуют в этом грехе, однако же соединены узами дружбы с совершающими его и заботятся о его уврачевании. Примечаешь ли, как, по-видимому, он говорит одним, а затем незаметно и слегка упрекает и других. После того, сравнивая тех и других, одних хвалит, а других обличает. Именно он так говорит: «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Порицает немощь в вере. Потом, после того, как нанес весьма сильный удар, снова ободряет немощного, говоря так: «Идущий, да не укоряет ни идущего». Не сказал: «Позволяй так делать», или «Порицай», или «Не побуждай к исправлению», но «Не укоряй, не презирай», показывая, что они не идущие, совершали дело, достойное большого смеха. Но о том, кто верует, что можно есть все, апостол выразился иначе: «Как же? И тот, кто ест, не уничижает того, кто не ест». Как более совершенные унижали неидущих, считая их маловерными, неистинными христианами, носящими внутри себя скрытый недуг и придерживающимися еще иудейства, так последние осуждали первых, считая их нарушителями закона или даже предающимися объедению, так как многие из них были, вероятно, обращенные из язычества. Потому апостол и присовокупляет: «Ибо Бог принял его». Но он не сказал этого и о неидущем, хотя унижать, по-видимому, следовало бы идущего, как маловерного. Апостол же сказал наоборот, показывая этим, что идущий не только не заслуживает уничижения, но и сам может уничижать других. Но сам апостол не осуждает ли идущего, спросишь ты? Нисколько, потому и присовокупляет: «Ибо Бог принял его». Итак, зачем ты говоришь о законе ему, как преступнику? Бог принял его, то есть явил в нем неизреченную благодать свою, освободил его от всякой вины. Потом апостол снова обращает речь к твердому в вере: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Отсюда видно, что и твердые в вере не только уничижали, но и осуждали слабых. 793. Вот опять новый удар. Упрек обращен, по-видимому, на сильного, но касается слабого. Когда апостол говорит «станет же», показывает, что он еще колеблется, требует большого внимания и такого попечения, что для его врачевания нужно призвать на помощь Бога, ибо силен Бог поставить его, продолжает он. Так говорится о людях весьма безнадежных. Но чтобы ты в нем не отчаивался, апостол, несмотря на слабость, называет его Божьим рабом, говоря: «Ты что ж, что судишь чужого раба?» Между тем и здесь опять незаметно наносит удар слабому. «Я приказываю тебе не судить его не потому, что действия его не заслуживают осуждения, но потому, что он чужой раб, то есть не твой, а Божий». Потом, снова ободряя его, не говорит «падает», но как «стоит» или «падает». Если случится с ним то или другое, все это зависит от Господа. Если он падет, ущерб для Бога, а равно если стоит, приобретение для Бога же. Впрочем, такое равнодушие было бы совершенно недостойно попечительности, приличной христианам, если бы мы опять не стали обращать внимание на цель Павла, который хочет, чтобы слабые в вере не делали укоризн прежде времени. Но, как я всегда говорил, необходимо принимать во внимание расположение, с каким что-либо говорится, сущность предмета, о котором говорится, и то, что старается исправить ведущий речь. Апостол, сказавший это, пристыдил укоряющего не без основания. «Если Бог, — рассуждает Павел, — подвергаясь ущербу, пока не делает ничего, то не безвременно ли действуешь ты, и не выходишь ли из границ, мучая и беспокоя слабого в вере брата? Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно, всякий поступая по удостоверению своего ума». Здесь, как думаю, апостол слегка намекает и на пост. Естественно, что некоторые из постившихся постоянно осуждали непостившихся. Или, может быть, и между разборчивыми в пище были такие, которые в известные дни наблюдали эту разборчивость, а в другие нет, почему апостол и сказал: «Каждый же своей мыслью, да испытывает». Этим он избавил разборчивых от страха, назвав их действия безразличным, а у тех, которые слишком много нападали на них, он отнял повод к укоризнам, вразумив их, что не следует с таким большим усердием постоянно беспокоить людей за их разборчивость. И не нужна такая ревность не по свойству самого дела, но по соображению времени, потому что укоряемые ими были еще новыми в вере. В послании к Колоссянам он запрещает это весьма строго, говоря: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас философией по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». И еще, чтобы никто не осуждал вас за едение или пищу. И в послании к Галатам он со всей строгостью требует от них высшего рассуждения и совершенства в этом отношении. Но здесь он не прибегает к такой настойчивости, так как вера еще недавно была насаждена у римлян. А потому мы и не должны на всех распространять слова апостола, что каждый, поступая по удостоверению своего ума, так, когда идет речь об учении, послушай, как он говорит. «Если бы кто благовествовал вам иное, хотя бы то был ангел, да будет анафема». И в другом месте. «Боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». И в послании к филиппийцам пишет: «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Но в римлянах еще рано было исправлять это, и потому он сказал: «Всякий, поступая под удостоверение своего ума». Так как речь шла и о посте, то, не излагая гордость одних и изгоняя страх других, он присовокупил следующее: «Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога». Опять он касается здесь того же самого. Смысл же слов его следующий: сущность не во временных делах, есть или не есть. Спрашивается только, для Бога ли делает тот и другой, благодарением ли оканчивает оба. Ведь и тот, и другой благодарят Бога. А если благодарят оба, то различие невелико. Заметь же, как и здесь апостол скрытным образом наносит удар придерживающимся иудейства. Если главное состоит в том, чтобы благодарить, то ясно, что благодарит тот, кто ест, а не тот, кто не ест. Как благодарить тому, кто придерживается еще закона? То же самое подтвердил Павел в послании к Галатам: «Если законом оправдания, то вы отпали от благодати». Впрочем, он здесь не раскрывает этой мысли, а только намекает на нее, потому что еще было не время, но пока терпит и тех, которые придерживались закона, а яснее раскрывает это в последующих словах, говоря: «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне». Действительно, тот, кто живет для закона, может ли жить для Христа? Впрочем, в этих словах апостол не одно только это рассматривает, но и удерживает твердых в вере от поспешности в исправлении слабых, и убеждает их быть терпеливыми, доказывая, что Бог не может презреть немощных, но в надлежащее время исправит их. 795. Что же это значит? Никто не живет для себя. Мы не свободны, мы имеем над собой владыку, который хочет, чтобы мы были живы, и не желает нашей смерти, и для которого наша жизнь или смерть важнее, чем для нас самих. Этим апостол показывает, что Бог заботится о нас больше, нежели мы сами, что Он жизнь нашу почитает для себя приобретением, а смерть – потерею. Если мы умираем, то умираем не только для себя, но и для Господа. Под смертью же, разумеется, здесь апостол смерть духовную, состоящую в отпадении от веры. Что Бог печется о нас, в этом достаточно нас убеждает и то, что мы для Него живем и для Него умираем. Однако апостол не удовольствовался этим, но присовокупляет еще новое подтверждение, говоря: «Живем ли и умираем ли, всегда Господне». Здесь он от смерти духовной переходит к смерти естественной, чтобы речь его не показалась жестокою, и представляет новый, самый важный признак Божий о нас промышления. Какой же именно? «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Таким образом, и это должно удостоверить тебя в том, что Господь всегда печется о нашем спасении и исправлении. Если бы Он столько не промышлял о нас, то какая была бы нужда в домостроительстве? Тот, кто употребил для усвоения нас себе столько попечения, что принял на себя зрак раба и умер, пренебрежет ли тобой после совершения этого? Невозможно это, невозможно! Он не захочет, чтобы погибло столь великое дело, ибо на сие, говорит апостол, и умер. Это подобно тому, как если бы кто-нибудь сказал, такой-то человек не согласится бросить своего раба, потому что бережет собственное стяжание. Но не так мы любим деньги, как Бог наше спасение. Он дал за нас не деньги, а свою кровь, и потому не может оставить тех, за которых дал столь великую цену. Заметь так же, как апостол показывает, и неизреченное могущество Божие. Ибо Христос для того и умер, и воскрес. И ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Видишь ли, как сильно его владычество, видишь ли, как непреоборима его крепость, и как всеобъемлющий его промысел. Не говори мне о живых, рассуждает апостол. Бог промышляет и об умерших. А если промышляет об умерших, то ясно, что также и о живых. Он ничего не оставил вне своего владычества, но на людей приобрел еще большие права, чтобы промышлять о нас больше, чем о всем прочем. Человек платит деньги за раба и потому тщательно бережет его. А Бог заплатил смертью и, конечно, не может считать маловажным спасение того, кого он купил столь великою ценою и приобрел во владение с таким усердием и усилием. А все это апостол говорит с целью пристыдить иудействующего христианина и убедить его, чтобы он помнил о величии благодеяния, потому что он был мертв и ожил, потому что он не получил никакой пользы от закона, и было бы с его стороны крайняя неблагодарность, если бы он, оставив того, кто явил ему столько милостей, прибег бы снова к закону. И так, достаточно упрекнув его, апостол снова ободряет его, говоря: «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Здесь, по-видимому, апостол уравнивает обоих, но однако полагает между ними большое различие. Он прекращает их споры прежде всего наименованием «брата», а потом напоминанием о страшном дне суда, так как, сказавши, что унижаешь брата, преусокупил, все мы предстанем на суд Христов. И говоря это, он, по-видимому, опять делает упрек более совершенному, но на самом деле старается потрясти дух иудействующего христианина, не только посрамляя его напоминанием об оказанном ему благодеянии, но и устрашая будущим наказанием. Всем, говорит нам, должно предстать на судилище Христово. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Видишь ли, как Павел опять потрясает дух одного, нанося удар, по-видимому, другому. Слова его значат то же, как если бы он сказал: «О чем ты заботишься? Ведь не ты будешь наказан за него». Он не высказал этого прямо, но это именно разумел, только выразил гораздо легче. Апостол привел также слова пророка, который свидетельствует о всеобщем повиновении Богу, о повиновении безусловном всех, живших в Ветхом Завете, и вообще всех без исключения. Не просто сказано «всякий поклонится», но исповедуется, то есть даст отчет в том, что сделал. 797. Итак, представляя себе общего владыку, сидящего на престоле, будь внимателен к себе. Не раздирай и не разделяй церкви, отторгаясь от благодати и возвращаясь к закону, так как и закон принадлежит ему. И что говорит закон? Ему принадлежат все жившие и в законе, и до закона. И не закон потребует у тебя отчета, а Христос, как у тебя, так и у всего человеческого рода. Видишь ли, как апостол освободил немощного в вере от страха закона. Потом, чтобы не показалось, что он говорит об этом с намерением устрашить немощных, но что он перешел к этому по связи речи, апостол продолжает рассуждать о том же предмете, говоря: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Это к одному относится не больше, чем и к другому, а потому может быть приложимо к обоим, и к совершенному, который соблазняется разборчивостью в пище, и к несовершенному, для которого служат преткновением слишком резкие укоризны. Смотри же, какому мы подвергнемся наказанию, если просто соблазняем ближних? Если здесь, где вся ошибка состояла в неблаговременности упреков, апостол воспрещает, и чтобы не соблазнялся, и не притыкался брат, то чего будем достойны мы, когда соблазняем брата, совсем не имея намерения исправить его? Если не сохранить, есть преступление, как это видно на примере закопавшего в землю талант, то чего не навлечем мы на себя, соблазняя другого? Ты скажешь, что же мне делать, если он соблазняется сам по себе, будучи слаб? Потому-то самому тебе и следовало бы переносить все. Если бы он был крепок, то и не имел бы нужды в такой попечительности. А теперь, так как он еще очень слаб, в силу этого и нуждается в большой заботе. Итак, представим ему это и станем поддерживать его во всех случаях. Ведь мы дадим ответ не за свои только грехи, но и за все то, в чем мы служили соблазном для других. А если трудно отвечать и за свои грехи, то как мы спасемся, когда на нас будет возложена и эта ответственность? Не будем же считать для себя извинением того, что найдем сообщников в наших грехах, так как от этого увеличится только наше наказание. Так и змей наказан строже жены, а жена больше мужа. И Изавель понесла более тяжкое наказание, чем Ахав, отнявший виноградник, потому что она была главной виновницей этой несправедливости и вела в соблазн царя. И ты, если сделаешься виновником гибели других, подвергнешься более тяжкому наказанию, чем доведенное тобой до падения. Не так пагубно самому согрешить, как ввести в грех других, почему апостол и говорит: не только делают это, но и делающих одобряют. Таким образом, когда мы видим, что другие грешат, не только не станем побуждать их ко греху, но постараемся извлечь из бездны порока, чтобы за гибель других нам самим не подвергнуться наказанию. Будем непрестанно помнить о страшном суде, об огненной реке, о неразрешимых узах, о непроницаемом мраке, о скрежете зубов и ядовитом черве. Но Бог человека любив, говоришь ты. Значит, по-твоему, все это одни слова? Богач, презревший Лазаря, не мучится? Юродивые девы не изгоняются из брачного чертога? Отказавшиеся накормить Христа не пойдут в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его? Одетый в грязные одежды не будет связан по рукам и ногам и не будет осужден на гибель? Требовавший 100 динариев не будет предан истязателям? И неправда то, что сказано о прелюбодеях, что червь не умирает и огонь не угасает. Неужели все это одни только угрозы? Да, говоришь ты. Но на каком основании, скажи мне, ты осмеливаешься утверждать это и произносить от себя такой приговор? Я могу доказать тебе противное на основании слов и дел Христовых. Если ты не веришь относительно будущего наказания, то, по крайней мере, поверь тому, что уже совершилось. Так как то, что уже было, что исполнилось, на самом деле не пустые угрозы и слова. Кто при Ное навел потоп на всю вселенную, произвел столь ужасное истребление водою и гибель всего нашего рода? Кто потом низвел молнию и огонь на землю Содомскую? Кто погрузил в море целый Египет? Кто истребил 600 тысяч человек в пустыне? Кто попалил огнем сонм Аверонов? Кто повелел земле разверсть уста свои и поглотить Корея, Дафана и бывших с ним? Кто при Давиде в одно мгновение поразил 70 тысяч? Упоминать ли еще о наказаниях в отдельности? О Каине, преданном на непрестанное мучение? О сыне Хармине, который был побит камнями со всем его родом? О собиравшем дрова в субботу и подвергшемся такому же наказанию? О 42 отроках, которые при Елисее были съедены зверями, и которым не послужил извинением юный их возраст. 799. А если ты хочешь видеть подобные примеры и во времена благодати, то представь себе, какие наказания претерпели иудеи, как жены их ели собственных своих детей, одни жарили их, а другие приготовляли иначе, как они при нестерпимом голоде среди различных и тяжких войн подвергались таким чрезвычайным бедствиям, с какими не могут сравниться никакие ужасные заключения прежних времен. А что все это навел на них Христос, послушай, как сам Он предсказывает это и в притчах, и в ясных, и вразумительных словах. В притчах, когда говорит врагов же моих тех, кто не захотел меня, чтобы я был над ними царем, приведите сюда и разрубите передо мною». А также в притче о винограднике, о браке, а в ясных и открытых словах, когда угрожает, что падут от острия меча и будут отведены в плен во все народы, и будут на земле скорбь и печаль, несчастье, и море вошумит, и будет скорбь великой, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Известно также всем, какому наказанию подверглись Анания и Сапфира за утаение нескольких монет. Не замечаешь ли и ныне ежедневных несчастных случаев? Разве это не бывает? Неужели ты не видишь, что и ныне погибают от голода, страдают проказы и другими телесными болезнями, живут в постоянной нищете и терпят тысячи невыносимых бедствий? Итак, какое может быть основание одних наказывать, а других нет? Если Бог вполне справедлив, то и несомненно, то, конечно, и ты подвергнешься наказанию за грехи свои. Если же ты думаешь, что Бог тебя не накажет, потому что Он человеколюбив, то следовало бы и тех не наказывать. Но, как сказали мы выше, Бог и здесь многих наказывает, чтобы вы, как скоро не верите словам угроз, поверили действительным наказаниям. И так как старое не так нас устрашает, то Он вразумляет беспечных современными событиями, которая совершается при каждом поколении. Почему же, спросишь, Бог не наказывает всех здесь, чтобы иным дать предопределенное от Него время для покаяния? А для чего Он не наказывает всех там, чтобы не оказалось много неверующих в Божий промысел? Теперь я спрошу тебя, сколько разбойников было поймано и сколько было таких, которые умерли без наказания? Где же Божье человеколюбие и правосудие? Если бы никто совершенно не наказывался, то ты мог бы прибегнуть к этому возражению, но когда одни наказаны, а другие нет, и притом без наказания остались те, которые больше и согрешили, то какой может быть смысл в том, что за одни и те же преступления бывают не одинаковые наказания? И не может ли показаться, что наказанные обижены? Итак, почему же не все наказываются здесь? Послушай, что отвечает тебе на это сам Христос? Когда упала башня, и несколько человек погибли, то тем, которые приходили от этого в недоумение, Христос сказал: «Не думайте ли, что сии были грешнее всех, что погибли? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Этим Он учит нас не надеяться, что, как скоро другие подверглись наказанию, мы, хотя и согрешим много, останемся без наказания. Если не покаемся, то непременно будем наказаны. За что же, спросишь, нам терпеть вечное наказание, когда мы грешили здесь недолгое время? А как же здесь человек, в одно мгновение совершивший одно только убийство, осуждается на всю жизнь работать в рудниках? Но Бог, скажешь, так не поступает. Как же он расслабленному попустил 38 лет терпеть столь тяжкое наказание? То он действительно наказывал его за грехи. Послушай, что говорит Христос: «Вот ты здоров, и так не греши, чтобы не случилось с тобой еще чего хуже». Однако же, расслабленный, говоришь ты, получил освобождение от наказания. Но там этого не будет. Что там действительно не будет освобождения от наказания, послушай, как об этом говорит сам Христос: «Червь их не умирает, и огонь их не угасает». И еще: «Пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Итак, если будет жизнь вечная, то и наказание вечное. Или ты не знаешь, сколько было угроз иудеям? Исполнились ли эти угрозы, или остались только на словах? Сказано: «Не останется камня на камне». И действительно, остался ли камень на камне? Христос сказал: «И будет великая скорбь, какой не было». И неужели не сбылось и это? Прочитай историю Иосифа, и ты не в состоянии будешь даже прийти в себя, услышав о бедствиях, какие претерпели иудеи в действительности. Я говорю это не с тем, чтобы огорчить вас, но чтобы привести вас в безопасность, чтобы, утешая вас напрасными надеждами, не подвергнуть более тяжким наказаниям. И скажи, почему же ты не заслуживаешь наказания за грехи твои? Не сказал ли Бог тебе заранее все? Не запретил ли Он тебе? не устрашил ли, не употребил ли тысячи средств для твоего спасения, не даровал ли тебе баню паки бытия и не простил ли все прежние грехи твои, и после этой бани, после отпущения грехов, не оказал ли он тебе, когда ты опять стал грешить, другую помощь в покаянии? Не сделал ли он тебе легким путь отпущения грехов и после этого? 801. Итак, выслушай, что заповедал Бог. Если будешь прощать грехи ближнему, то и я, говорит он, прощу тебе. Какое же в этом будет неудобство? Судите сироту, говорит, оправдайте вдовицу, придите и рассудим, говорит Господь. Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю. Какая же в этом трудность? Скажи мне беззакония твои, чтобы оправдаться. Какая в этом тягость? Грехи твои милостынями искупи. Какой в этом труд? Мытарь сказал, Боже, будь милостив ко мне грешному, и пошел оправдан. Трудно ли подражать мытарю? Но несмотря на все это, ты не хочешь убедиться, что есть наказание и мучение. Но, может быть, ты скажешь, что дьявол не подвергнется наказанию? Сказано, идите в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. А ведь если бы не было гиены, то и дьявол не наказывался бы. Если же он наказывается, то ясно, что и мы, совершая дела его, будем наказаны, так как и мы прислушали заповедь Божию, хотя не ту же, какую он. Как же ты не боишься дерзко говорить о Боге? Ведь когда ты говоришь, что Бог человека любив и не наказывает, то, по-твоему, выходит, что он уже и не человека любив, если и накажет. Замечаешь ли, на какие мысли наводит вас дьявол? Что же, неужели монахи, поселившиеся в горах и показавшие множество подвигов, останутся неувенчанными? Ведь если злые не наказываются и нет никакого воздаяния, то иной может сказать, что и добрые не награждаются. Я с этим не согласен, скажешь ты, так как с благостью Божией более сообразно существование только одного царства, а не гиенны. Значит, блудник, прелюбодей, совершивший тысячи преступлений, будет наслаждаться теми же благами, какие и отличившиеся целомудрием и святостью. Значит, Павел станет наряду с Нероном, или даже дьявол наряду с Павлом. Если нет гиенны, а воскресение будет общее, то и злые удостоятся тех же благ, каких и праведники. Какой же безумец может утверждать это? Или лучше сказать, кто из демонов осмелится говорить это? Ведь бесы признают гиенну. Потому и возопили, говоря, «Пришел прежде времени мучить нас!» Матфея 8:29. Как же ты не боишься, не ужасаешься отрицать то, что признают даже бесы? Как ты не замечаешь, какой учитель внушает тебе это злое наставление? Кто обольстил человека вначале и предложением больших надежд исторг у него благо, бывшее уже в руках? Тот и ныне научает тебя так говорить и думать. Дьявол для того и убеждает некоторых думать, что нет гиенны, чтобы ввергнуть в нее. Напротив, Бог для того угрожает гиенною и уготовил ее, чтобы дьявол теперь, когда есть гиена, уверяет тебя, что ее нет. То если бы действительно ее не было, какая была бы нужда свидетельствовать о ней бесам, которые всего более стараются о том, чтобы мы и не подозревали существование гиены, чтобы, не страшась ее, стали беспечнее и впали с ними в гиенский огонь. Почему же, спросишь, они свидетельствовали тогда о гиене? Потому что не переносят принуждающие их к тому необходимости. Итак, размышляя о всем этом, пусть перестанут говорящие это обманывать себя и других, так как за эти слова не понесут наказания, потому что смеются над страшными вещами, приводят к беспечности многих, желающих истинно заботиться о своем спасении, и даже немало не подражают язычникам и неневитянам. Те, будучи во всем несведущими, когда услышали, что город их будет истреблен, не только не обнаружили неверие, но и восстинали, облеклись во вретище, смирились, и не прежде перестали все это делать, пока не утолили гнева Божия. А ты, зная столько случаев суда Божия, словами своими уничтожаешь то, что сказал Бог? потому участь твоя будет противоположна участи ниневитян. Те, устрашившись слов, не подверглись наказанию на самом деле, а ты, презирая угрозы на словах, понесешь наказание на самом деле. Теперь слова эти кажутся тебе баснею, но не покажутся такими и тогда, когда убедишься в них на деле. Неужели ты не видишь, что сделал Христос и здесь на земле? Не одинакового жребия он удостоил двух разбойников, но одного ввел в царство, а другого послал в гиенну. Но что мне говорить о разбойнике, человека-убийце? Христос не пощадил и апостола, когда он сделался предателем, но, предвидя, что он стремится в петлю, удавился и расселся. Ведь сказано, что внутренности его выпали. Предвидя, говорю, все это, однако попустил ему претерпеть это, чтобы посредством настоящего удостоверить себя во всем будущем. Итак, не обманывайте сами себя, доверяя дьяволу, ведь это его внушение. Если судьи, господа, учители и даже люди необразованные награждают добрых и наказывают злых, то возможно ли, чтобы Бог поступил иначе и доброго сравнял с порочным? Когда же совершится освобождение от пороков, если и ныне люди порочные, ожидая наказания и находясь среди столь великого страха, страха судей и законов, не отстают от худых дел, то когда же они перестанут совершать злые дела, если по переселении в вечность избавятся от всякого страха и не только не впадут в гиенну, но еще и получат царство? Это ли будет человеколюбие, скажи мне, чтобы усиливать порок, награждать зло, удостаивать одной чести целомудренного и распутного, верного и нечестивого, Павла и дьявола? Но долго ли нам вести такие пустые речи? Умоляю же вас, освободитесь от этого безумия, будьте благоразумными, внушите душе страх и трепет, чтобы она освободилась от будущей гиены и, проживши настоящую жизнь, в целомудрии сподобится будущих благ благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 804. Беседа 26. Римлянам 14.14. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Апостол, сделав сперва запрещение осуждающему брата и отклонив его от укоризны, переходит потом к наставлению и спокойно получает более слабого, показывая и здесь великую кротость. Он не говорит, что этот будет наказан, не употребляет даже и подобного выражения, но чтобы лучше убедить его в справедливости своих слов, только освобождает его от страха в этом деле и говорит: «Я знаю и уверен в Господе, что нет ничего в самом себе нечистого». Потом, чтобы кто-нибудь из неверующих не мог возразить: «Какое нам дело, что ты убежден? Ведь ты еще не настолько для нас достоверен, чтобы слова твои предпочесть самому закону и тому, что возвещено нам свыше». Апостол и присовокупляет: «В Господе». То есть, я узнал это от Господа. Он сам удостоверил меня в этом. Значит, это приговор не человеческого ума. Но скажи, в чем ты уверен и что знаешь? Что нет ничего в себе самом нечистого. «Ничего нет нечистого по природе, — говорит апостол, — но делается нечистым от воли употребляющего. И для него одного бывает нечисто, а не для всех. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Почему же не исправить брата, чтобы он не считал чего-либо нечистым? Почему не употребить всей своей власти, чтобы отклонить от этой привычки и мнения, признавать что-либо нечистым для всех? Боюсь, — отвечает апостол, — чтобы не огорчить его». Почему и добавляет: «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер». Замечаешь ты, как он старается сперва привлечь его к себе, показывая, что имеет к нему такое большое внимание, что что дабы не огорчить его, не решается приказывать даже вполне необходимого, но лучше хочет привлечь его снисходительностью и любовью. И даже после того, как рассеял страх его, он привлекает не силою и не принуждает, но предоставляет ему полную волю, потому что не одно и то же отклонить от употребления пищи и причинить огорчение. Видишь ли, сколько он заботится о сохранении любви. Он знал, что любовь может все исправить, а потому и требует здесь от слушателей большего. Не только не должно вам, говорит, доводить их до крайности, но если бы требовалось сделать снисхождение, то не должно бы и от этого отказываться. Поэтому и добавляет: «Не губи пищею твоею того, за кого Христос умер». Неужели ты не считаешь брата стоящим того, чтобы посредством воздержания от пищи приобрести его спасение? Христос не отказался сделаться ради него рабом и умереть, а ты для его спасения не соглашаешься отказаться от пищи. Хотя Христос и знал, что не всем принесет пользу, однако же исполнил свое дело и умер за всех. А ты знаешь, что ради пищи губишь его в более важном. И, несмотря на это, споришь, считаешь презренным того, кого Христос признал достойным столь великих почестей. Бесчестишь того, кого Он возлюбил. Христос умер не только за немощного в вере, но и за врага. А ты для немощного в вере не хочешь воздержаться от пищи. Христос совершил самое великое дело, а ты не хочешь сделать малого, хотя Он владыка, а ты брат. Этих слов достаточно для того, чтобы вразумить и немощного в вере, так как видно, что он малодушен и, получив от Бога великие дары, не жертвует и малым. Да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Под именем «благо» апостол разумеет здесь или веру, или надежду на будущее благо, или совершенное благочестие. «Ты не только не помогаешь брату, — говорит апостол, — но заставляешь хулить самое учение, Божию благодать и дар. Всякий раз, как ты споришь, упорствуешь, огорчаешь, раздираешь церковь, укоряешь брата и обходишься с ним враждебно, тогда внешне хулят так, что от этого не только ничего не исправляется, но и делается все совершенно противоположное. Ваше благо состоит в любви, в братстве, в единении, в союзе, в жизни мирной и кроткой». Потом апостол опять, чтобы освободить одного от страха, а другого от упорства, и говорит: «Царствие Божие не пища и питье». Неужели этим мы можем достигнуть благополучия? И в другом месте говорит он: «Едим ли, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Здесь нет нужды в доказательстве, а достаточно лишь сказать. Смысл же апостольских слов такой: если ты ешь, то неужели это ведет тебя в царство? Укоряя за то, что считает это важным, апостол упомянул не только о пище, но и о питье. Итак, что же вводит в царство? Правда, мир, радость, добродетельная жизнь, братский мир, которому противится эта любовь к спорам, радость, происходящая от согласия и нарушаемая этой враждою. Это сказано апостолом не одной из двух сторон, но обеим, так как благовременно было это сказать и тем, и другим. Потом, после слов «мир» и «радость», а мир и радость бывает и в худых делах, присовокупил «в Духе Святом». Погубивший брата нарушил мир и радость и обидел его больше, чем похитивший у него деньги. И что еще хуже, другой спас, а ты оскорбляешь и губишь. А как скоро пища и мнимое совершенство не вводят в царство, а приводят к тому, что противоположно этому царству, то как же не следует пренебрегать малым под условием утвердить великое? Потом, так как укоризны происходили частью и от тщеславия, апостол говорит: «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Все будут удивляться в тебе не столько совершенству, сколько миру и согласию. Последним благом воспользуются от тебя все, а первым — никто. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Первое — сохранять мир, относится к немощному, а последнее — к соблазняющему брата, чтобы он не поколебал его в вере. Впрочем, апостол сказал ко взаимному назиданию, отнес эти слова вообще и к тому, и другому, и показал, что без мира трудно назидать. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Делом Божьим он называет спасение брата и усиливает страх, доказывая, что соблазняющий брата делает противное тому, о чем заботится. Ты не только не созидаешь, как думаешь, говорит апостол, но разрушаешь, и притом не человеческое дело, а Божие. Не для чего-либо важного, но для маловажной вещи, пищи. Потом, чтобы такой снисходительностью не утвердить брата в худом настроении, он опять излагает общее положение. Ибо все чисто. То есть, но плохо тому, кто ест на соблазн, то есть с лукавой совестью. Таким образом, если ты станешь принуждать, и он станет есть, то не будет в этом никакой пользы, потому что не яство делает нечистым, а расположение, с каким ешь. Потому, если ты не исправишь расположение, то весь твой труд напрасен, даже вреден. Ведь не одно и то же считать что-нибудь нечистым, и, считая нечистым, есть. В последнем случае ты грешишь вдвое, усиливая своим упорством предрассудок и заставляя есть нечистое. Таким образом, пока не убедишь, да то ли не принуждай. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Опять апостол требует большего, не только не принуждать, но и оказывать снисхождение. Так и сам он поступал нередко, именно когда обрезывал, стриг волосы и приносил иудейскую жертву. Он не говорит слабому «делай», но предлагает это в виде своего мнения, чтобы слабейшего не сделать еще более беспечным. И что же он говорит? «Лучше не есть», говорит о мясе. «Воздерживайся также от вина и от всего, что только служит соблазном, потому что ничто не может быть наравне со спасением брата». Это и показал Христос, который сошел с небес и все претерпел ради нас, что не претерпел. Смотри же, как апостол вразумляет и другого, говоря, притыкается или соблазняется, или изнемогает. «Не говори мне», продолжает он, «что это безрассудно, но помни, что это может и исправить». Для тебя достаточное оправдание в том, что ты помогаешь немощному, а себе немало не вредишь, так как твой поступок не лицемерие, но созидание и сбережение. Если ты будешь принуждать его, он станет противиться и осуждать тебя, еще более утвердиться в том, чтобы воздерживаться от пищи. А если окажешь ему снисхождение, то он сначала полюбит тебя, без всякого подозрения будет слушать твое учение, и, наконец, ты получишь возможность незаметно посеять в нем правые догматы. А если он сразу возненавидит тебя, то ты заградил вход словам своим. Итак, не принуждай брата, но сам воздерживайся для него, воздерживайся не как нечистого, но потому что он соблазняется, и что больше полюбит тебя. Так повелел и Павел, говоря, ты имеешь веру, имей ее в себе сам, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Здесь, кажется мне, апостол слегка намекает на тщеславие, более совершенного в вере. Смысл слов его таков. Ты желаешь доказать мне, что ты во всем исправен и совершен? Не доказывай мне, а довольствуйся свидетельством совести. 807. О вере же он говорит здесь не в отношении к догматам, а в отношении к предмету рассуждения. О ней сказано. Устами исповедует ко спасению. Также, кто отречется меня перед людьми, того отрекусь и я. Она постыдит тебя, если ее не исповедуешь, она посрамит, если исповедуешь не вовремя. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Опять апостол наносит удар более слабому и доказывает, что для него довольное одобрение совести, хотя другой человек и не увидит твоего блаженства. Но ты... В самом себе будь доволен своим блаженством. Так как апостол сказал, себе самом имей, то чтобы ты не почел этого суда малым, утверждает, что оно для тебя лучше вселенной. Хотя бы и все обвиняли тебя, но если сам ты не осуждаешь себя и совесть не укоряет, ты блажен. Но апостол не о всех без исключения дал такой отзыв. Много есть людей, которые сами себя не осуждают, хотя и весьма грешны. Эти несчастнее всех. Но пока апостол держится настоящего своего предмета. А сомневающийся, если есть, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Опять апостол увещевает щадить немощного. Какая польза есть сомнением и осуждать самого себя? Я одобряю того, кто ест и ест без всякого сомнения. Видишь ли, как он ведет его к тому, чтобы не только ел, но и ел с чистой совестью. Потом объясняет и причину, по которой осуждается, присовокупляя «не по вере». То есть осуждается не потому, что нечисто, но потому, что не по вере, так как не был уверен, что это чисто, но думал, что прикоснулся к нечистому. А этим апостол вразумляет их, сколько они делают вреда, принуждая других без предварительного убеждения прикасаться к тому, что, по их мнению, нечисто, и желает, хотя этим, удержать их от укоризны по отношению к немощным в вере. Ибо все, что не по вере, грех. Когда, говорит, он не убежден и не верит, что чисто, то как не согрешить ему? Все же это говорится Павлом относительно настоящего предмета, а не вообще. И смотри, сколько он заботится, чтобы не соблазнить другого. Выше говорил, если пища соблазняет брата твоего, то ты уже не по любви поступаешь. А если не должно огорчать, тем более не должно соблазнять. Еще, не разрушай дело Божие ради пищи. Если разорить церковь и преступно и нечестиво, то тем более разорить храм духовный, ведь человек честнее церкви, так как Христос умер не за стены, а ради этих храмов. Итак, будем со своей стороны во всем осмотрительны и не подадим никому и малого повода для нападения на нас. Настоящая жизнь есть поприще. Повсюду необходимо иметь множество глаз и не должно думать, что для защиты достаточно неведения. Возможно, вполне возможно, и за неведение подвергнуться наказанию, если оно непростительно. И иудеи были в неведении, однако же их незнание не было поставлено им в извинение. И язычники были в неведении, однако и они не имеют оправдания. Когда не знаешь того, что знать невозможно, ты не подвергнешься обвинению. А когда не знаешь того, что можно и удобно тебе знать, то подвергнешься крайнему наказанию. Вообще же, если мы не будем слишком беспечны, но употребим все зависящее от нас самих, все меры, то Бог подаст нам руку и в неизвестном. Так Павел говорил филиппийцам. А если что иначе мыслит, то и сие вам Бог откроет. Когда же мы не хотим совершить того, что в нашей власти, то лишимся и этого содействия. Так и случилось с иудеями. Посему для них и говорится в притчах, говорит Христос, что они, видя, не видят. Матфея 13:13. Как же они, видя, не видели? Видели изгоняемых бесов и говорили «бес в тебе», видели воскрешаемых мертвых и не поклонились Христу, но замышляли убить его. Не таков был Корнилий. Так как он тщательно делал все то, что от него зависело, то Бог приложил ему и все остальное. Потому и не спрашивай, почему Бог презрел такого-то язычника, который был добр и справедлив. Во-первых, людям невозможно знать, кто справедлив, а это известно тому, кто образовал сердце каждого. Потом можно сказать и то, что этот язычник часто сам не заботился и не старался. Но как скажешь, он мог делать это, как скоро он человек простой? Обрати, однако ж, внимание на этого простого и скромного человека и узнай его в делах житейских, и ты увидишь, что он употребляет здесь большую старательность, и что если бы он захотел употребить ее и в делах духовных, не оказался бы оплошным, так как истина яснее солнца. Куда бы кто ни направился, удобно достигнет своего спасения, если захочет быть внимательным и не будет почитать спасение делом маловажным. Ведь ни одной Палестиной ограничены такие дела. Не заключены же они в одном небольшом уголке вселенной. Разве ты не слышал, что говорит пророк, что все познают меня от мала даже до великого? Иеремия 31:34. Не видишь ли ты, что действительность доказала справедливость этого? Какое извинение могут иметь те, которые видят, что учение истины распространилось всюду и не любопытствует и не заботятся узнать его. 809. Ты скажешь, неужели ты требуешь этого от поселянина и варвара? Не только от поселянина и варвара, но и от того, кто оказался и грубее нынешних варваров. Скажи мне, почему в делах житейских обижаемый умеет возразить, подвергающийся насилию противодействовать, и вообще всякий делает и совершает все, чтобы не понести даже малого вреда, а в делах духовных не наблюдают того же самого благоразумия? Когда поклоняются камню, считают его богом и совершают празднество, тогда тратят деньги, обнаруживают сильный страх, и никто не бывает нерадивым в простоте своей. А когда надлежит взыскать истинного бога, тогда мне напоминает о простоте и неведении. Не так это, нет. Но виной всему наша беспечность. Кого ты считаешь более простыми и грубыми? Современников ли Авраама или своих? Очевидно, что современников Авраама. Когда было легче найти благочестие, тогда или теперь? Очевидно, что теперь. Теперь у всех уже возвещается имя Божие, пророки предрекли, события уже совершились, и язычество изобличено. А тогда большая часть людей оставалась без учения. Грех владычествовал, закон не был воспитателем, не было ни пророков, ни чудес, ни учения, ни множества знающих Бога, и ничего другого тому подобного. Но все лежало как бы в глубоком мраке, в безлунную и зимнюю ночь. Но однако тот удивительный и благородный муж при стольких затруднениях познал Бога, упражнялся в добродетели и возбудил многих к такой же ревности, хотя при этом совсем не был опытен во внешней мудрости. Да и как и где он мог научиться, если самых письмен не было еще изобретено? Но так как он все со своей стороны сделал, то и Бог также не оставил его. Ведь нельзя же сказать, что Авраам заимствовал религию от отцов, так как отец его был идолопоклонник. Однако, происходя от таких предков, будучи варваром, будучи воспитан среди варваров, и не имея никакого учителя в благочестии, он познал Бога, и всех своих потомков, пользовавшихся и законом, и пророками, превзошел настолько, что и невозможно выразить. А почему? Потому что не слишком заботился о житейском, но всего себя посвятил духовному. А Мельхиседек не жил ли в те же времена, и не просиял ли настолько, что был назван священником Божиим? Невозможно. Совершенно невозможно, чтобы бодрствующий когда-либо был презрен. Пусть это не смущает вас, но зная, что все зависит от расположения, будем внимательны к самим себе, чтобы сделаться нам лучше. Не будем требовать отчета у Бога, испытывать, почему Он одного оставил, а другого призвал, так как в противном случае уподобимся отверженному рабу, который с излишним любопытством входил в домашнее распоряжение господина. Жалкий и бедный человек, тогда как тебе надобно позаботиться, как самому дать отчет и умилостивить владыку, ты требуешь отчета в том, в чем сам должен его дать, и оставляешь без внимания то, за что понесешь наказание. Итак, спрашиваешь, что мне сказать язычнику? То, что выше сказано. И ты заботься не о том только, что сказать язычнику, но и о том, как исправить его. Когда он, исследуя твою жизнь, соблазняется ею, то на основании этого и позаботься, что говорить тебе. Ведь за него, хотя он и соблазняется, ты не дашь ответа, а за жизнь свою, если она принесет вред, ты подвергнешься крайней опасности. Когда он увидит, что ты любомудрствуешь о царстве и тем не менее прилеплен к настоящему, боишься гиены и трепещешь здешних бедствий, тогда и позаботься. Когда, видя это, он станет укорять тебя и скажет, если желаешь царства, то почему не презираешь настоящего? Если ожидаешь страшного суда, то почему не презираешь здешних бедствий? Если надеешься на бессмертие, почему страшишься смерти? Когда он предложит тебе такие вопросы, ты позаботься, что ответить. Когда он увидит, что ты, ожидая неба, боишься потери денег, бываешь весьма рад каждой малой монете, и за небольшую серебряную монету отдаешь душу, тогда и подумай, ведь это именно и соблазняет язычника. Таким образом, если ты заботишься о своем спасении, доказывай это не словами, а делами. Из-за того вопроса никто никогда не хулит Бога, а вследствие худой жизни везде слышны бесчисленные хулы. Потому постарайся исправить ее, так как язычник опять спросит тебя, откуда мне знать, что Бог заповедь заповедал возможное. Вот ты, будучи христианином, по самому рождению, воспитанный в этой превосходной религии, ничего такого не исполняешь. Что ты скажешь на это? Без сомнения станешь отвечать, я укажу тебе других, которые исполняют именно монахов, обитающих в пустынях. Но не стыдно ли тебе признавать себя христианином и отсылать к другим, как будто ты не можешь доказать того, что и сам ты совершаешь дела христианские? Язычник тотчас возразит тебе, какая мне необходимость ходить по горам и исследовать пустыни? Если невозможно философствовать, живя в городах, то это может быть большим обвинением христианской жизни, для осуществления которой необходимо оставить города и бежать в пустыни. Но ты покажи мне человека, который имеет жену, детей и дом, и однако же живет благочестиво. Что мы скажем на это? Не придется ли нам потупить взоры свои и устыдиться? Не то заповедал Христос, но что же? Так да светит свет ваш пред людьми, не в горах, не в пустынях, не в непроходимых дебрях. Говорю это не в укор живущим в горах, но из сожаления к обитателям городов, которые изгнали из них добродетель. Потому умоляю вас ввести пустынно-жительные любомудрие в города, чтобы они сделались истинными городами, так как это может исправить язычника и предохранить от бесчисленных соблазнов. Таким образом, если хочешь и его освободить от соблазна, и себе приобрести бесчисленные награды, исправь жизнь свою, и сделай ее во всем блистательную, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Тогда мы насладимся и будущей неизреченную и великою славою, получить которую досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 812, беседа 27, Римлянам 14:24. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, которое от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу через Иисуса Христа. Слава во веки! Аминь! Это всегдашний обычай Павла заключать увещание молитвами и словословием, так как он знал, что это имеет немалое значение, и привык делать это по сильной любви к благочестию. Чадолюбивому и боголюбивому учителю свойственно не только научать словом, но и молитвами, и спрашивать у Бога помощи учащимся. Так поступает Павел и в настоящем случае. Вот последовательность его речи. «Могущему же утвердить вас славе во веки. Аминь». Здесь он опять имеет в виду немощных и к ним обращает слово. Когда он предлагал обличение, то обличал и тех, и других. Но теперь, когда молится, он приносит молитву за немощных. Сказав же, утвердит, присовокупляет и то, каким образом, по благовествованию моему. Этим он дает знать, что они еще не были утверждены, и хотя стояли, но колебались. Потом, чтобы словам своим придать более достоверности, присовокупил и проповеди Иисуса Христа, то есть и сам Христос об этом проповедовал. А если сам Христос так проповедовал, то это не наше учение, а его законы. Апостол любомудрства и о самой проповеди показывает, что она есть дар великого благодеяния и высокой ценности. И это он сперва раскрывает из указания на лицо проповедовавшее, потом из свойства истин проповеданных, так как проповедано было благовестие, и, наконец, из того, что оно не было никому открыто прежде нас. На это и указал апостол, сказав «по откровению тайны». Это доказательство величайшей к нам любви, если Бог сделал нас участниками тайн, и никто не удостоен этого прежде нас, которая была умолчена от вечных времен. Тайна эта предопределена была издревле, но явилась ныне. Как же она явилась? Через Писания пророческие. Здесь апостол опять освобождает немощного от страха. Чего ты боишься? Чтобы не отступить от закона? Но этого хочет закон. Это предсказано им издревле. А если ты допытываешься, почему тайна явилась ныне, то совершаешь небезопасное дело, когда любопытствуешь о тайнах Божиих и требуешь отчета, так как не любопытствовать тебе должно о них, но принимать их с любовью и радостью. Потому апостол, желая остановить такое стремление ума, и присовокупил по повелению вечного Бога в послушание веры. Вера требует послушания, а не любопытства. И когда повелевает Бог, должно повиноваться, а не исследовать. Потом апостол новыми убеждениями подкрепляет их веру, говоря: «Во всех народах не ты один, но целая вселенная так верует и научена тому не человеком, но Богом, потому и присовокупил Иисусом Христом. Тайна не только возвещена, но и утверждена. То и другое есть дело Иисуса Христа. А потому должно считать так: могущему же вас утвердить Иисусом Христом». То и другое, как я сказал, апостол приписывает ему, или лучше сказать, не только то и другое, но еще и славу, принадлежащую Отцу. Потому он и сказал: «Ему же слава во веки! Аминь». Славословить апостол, опять выражая изумление перед непостижимостью этих тайн. И ныне ведь, когда тайны открыты, невозможно постигнуть их умом, но должно узнавать не иначе, как верою. Прекрасно сказал апостол: «Единому, премудрому Богу». Когда размыслишь, как Бог ввел в церковь язычников и присоединил их к древним праведникам, как Он спас отчаявшихся в спасении, как недостойных земли возвел на небо, отпавших от настоящей жизни, вел высшую жизнь, бессмертную и неизреченную, попираемых демонами сделал равными ангелам, отверз рай, уничтожил все древнее зло и все это совершил в непродолжительное время, путем удобным и кратким, тогда уразумеешь премудрость Божию, увидев, что язычники внезапно научились от Иисуса Христа тому, чего не знали ни ангелы, ни архангелы. Итак, в то время, как тебе надлежало удивляться его премудрости и прославлять его, ты вращаешься около мелочей и все еще сидишь под тенью. Это свойственно мало прославляющему Христа. Кто не имеет упования на него и не руководится верою, тот не исповедует величие дел его. Но Павел сам воздает за них славу Богу, побуждая этим и других к той же самой ревности. Когда же ты услышишь, что апостол говорит единому премудрому Богу, не подумай, что это сказано к унижению сына. Если все то, в чем обнаруживается премудрость Божия, совершено через Христа, без него не совершено ни одного дела, то ясно, что он и в премудрости равен Отцу. Для чего же апостол сказал «единому»? Для противопоставления всей твари. Таким образом, воздав славословие, он от молитвы опять переходит к увещанию и, обращая речь к сильнейшим, говорит так: «И мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Словом «должны» показывает, что это дело обязанности, а не дара. Что же мы должны делать? Сносить немощи бессильных. 814. Видишь ли, как апостол возвысил их похвалами, не только назвавшись сильными, но и поставил наряду с собою. И не этим одним он привлекает их к себе, но и указанием на пользу ближнего, без всякого обременения для них самих. «Ты силен, — говорит он, — и если снизойдешь, не потерпишь вреда. А ему, если ты не будешь сносить его немощи, угрожает крайняя опасность. И не сказал немощных, но немощных немощи, привлекая и призывая их к милосердию. Как и в другом месте говорит: вы, духовные, исправляйте таковых. Ты стал силен. Воздай должное Богу, соделавшему тебя сильным. Но ты воздашь должное и в том случае, если уврачуешь немощь изнемогающего. Ведь и мы были немощны, но по благодати сделались сильными. Так должно поступать не только в этом случае, но и по отношению к немощным другого рода. Так, если кто вспыльчив или горд, или имеет какой-нибудь другой недостаток, ты переноси. Как же это возможно? Выслушай, что далее говорит апостол. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Вот что говорит апостол. Ты силен? Пусть немощный получит доказательство твоей силы, пусть узнает твою крепость. Угождай ему. И не просто сказал апостол, да угождает, но присовокупил во благое. И не только во благое, но чтобы совершенно не сказал, вот я влеку его к добру, присовокупил к созиданию. Таким образом, если ты богат или облечен властью, не себе угождай, но бедному и имеющему нужду, так как этим ты и приобретешь истинную славу и принесешь много пользы. Ведь житейская слава быстро улетает, а слава духовная остается, если будешь это делать к созиданию. Потому апостол требует этого от всех. Он не говорит тот или другой, но каждый из вас. Потом, так как он заповедал важное и повелел совершенному оставить свое совершенство, чтобы уврачевать немощи другого, то опять представляет пример Христа, говоря, «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Так всегда делает Павел. Когда он рассуждал о милостыне, то на него указал, говоря, «Знаете благодать Господа, как Он ради нас обнищал, быв богат». Когда побуждал к любви, убеждал тем же примером, сказав, как и Христос возлюбил нас. Когда советовал переносить стыд и бедствие, прибег к нему же, говоря, что он вместо прилежавшей ему радости претерпел крест и пренебрегши посрамление, так и здесь показывает, что сам Христос поступал таким образом, и что пророк еще издревле предвозвестил это, почему и присовокупил, как написано. «Злословие злословящих тебя пали на меня». Что же значит «не себе угождал»? Христу можно было не подвергаться злословию и не терпеть того, что он перенес, если бы он захотел иметь в виду только себя, но однако он не захотел, а заботясь о нас, презрел себя. Почему же не сказал апостол «истощил себя»? Потому что он хотел выразить не только то одно, что Сын Божий сделался человеком, но и то, что он подвергался поруганиям и приобрел от многих худую славу, так как его считали бессильным. Ему говорили, если ты Сын Божий, то сойди с креста, и других спасал, себя не может спасти. Поэтому апостол и упомянул об обстоятельстве, которое ему было нужно для настоящего предмета. Но однако и здесь высказывает гораздо более того, сколько обещал. Из его слов видно, что был злословием не только Христос, но и Отец. Так как сказано, злословие злословящих тебя пали на меня. А это, между прочим, означает, что не случилось ничего нового и необычайного. Те самые, которые в Ветхом Завете научились поносить Бога, безумствовали и против Сына Его. А написано это для того, чтобы мы подражали Сыну Божию. Здесь апостол поощряет верующих и к терпению в искушениях, говоря, а все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду, то есть чтобы мы не отпали.